Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие. В нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет безнравственного. Все будет позволено. Уничтожьте в человеку веру, уничтожьте в человеку веру в бессмертие, и тогда иссякнет все, иссякнет любовь, иссякнет нравственность, иссякнет мораль. Все будет позволено. Говорит Зосима, говорит Миусов старцу Зосиме. Любопытно то, что идеи эти, Иван Карамазов в этот момент, Иван Федорович Карамазов в этот момент находится тоже в келье, и он подтверждает, что действительно это его убеждение, действительно это его вера. Интересно то, что Иван Карамазов неверующий. Иван Карамазов не верит в Бога. Иван Карамазов представляется в романе как рационалист, он представляется как человек, который оперирует логикой, который оперирует аргументами, как человек, который понимает, насколько важна вера, и все равно не верит в Бога, и все равно продолжает не верить в Бога. Сегодня, когда мы говорим с вами о вере, когда мы говорим о неверующих людях, мы прежде всего подразумеваем человека, который считает, что Бога не существует. Однако в книге «Притч» чуть-чуть другое отношение. Книга «Притч» говорит не о человеке, который считает, что Бога не существует. Книга «Притч» говорит о человеке, который на словах верит в то, что Бог существует, однако вся его жизнь доказывает, что он не доверяет Богу. Однако вся его жизнь показывает, что он хочет жить по своим законам, по своим правилам. На практике это люди, которые в Бога не верят. Сегодня же очень часто мы имеем дело с вами людьми, с людьми, которые как раз на словах могут говорить о том, что они не верят в Бога, но они живут так, как будто Бог есть. Они живут так, как будто в их жизни есть моральные ценности, есть нравственные устои, есть нравственные принципы. Они живут так, как будто у жизни есть определенная цель, как будто эту цель можно обнаружить, как будто эту цель можно понять. Они живут так, как будто в их жизни есть какое-то призвание свыше. Они живут так, как будто у жизни есть ценность, которой на самом деле в отсутствии Бога нет. И мы видим с вами, что неверие нелогично. Оно не просто нелогично, оно разрушительно для нас. И книга «Притч», книга, которая, конечно же, посвящена обучению в основном молодых людей, обучению житейской мудрости для того, чтобы они могли принимать мудрые решения в жизни, конечно же, эта книга не может обойти тему веры, но она рассказывает нам не только о вере, которая является лейтмотивом этой книги. Она предупреждает нас. Она предупреждает нас о том, каким образом неверие разъедает нашу душу. Каким образом неверие разъедает нашу душу. По чтении Господа и снова его давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать отрывки из книги «Притч». «Праведность непорочных делает прямыми их путь, а нечестивые падают от своего нечестия. Праведность прямодушных спасает их, а вероломных захватывают злые страсти. Когда умирает грешник, гибнет его надежда. Ожидания нечестивых не сбудутся. Праведник избавляется от беды. Вместо него попадает в нее грешник. Своими устами безбожные губят ближнего. Но праведные спасаются своим знанием. Когда праведные процветают, город радуется. Когда гибнут грешные, звучат крики радости. Благословением праведных город превознесен, но уста нечестивых его разрушают. Идущий прямым путем боится Господа, а тот, чьи пути кривы, его презирает. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его пути смерти. Кто боится Господа, тот в неприступной крепости, и детям его будет прибежище. Страх перед Господом – источник жизни, отводящий от сетей смерти. Человек своей же глупостью губит себе жизнь, а сердце его злится на Господа. Когда умножаются праведники, люди радуются. А когда нечестивые правят, люди стонут. Где нет откровения свыше, народ распоясывается, но блажен тот, кто хранит закон. Страх перед человеком – ловушка, а верящий Господу находится в безопасности. Многие ищут приема у правителя, но справедливость от Господа. Всякое Божье слово чисто, щит он всем, ищущим в нем прибежище. К словам его не прибавляй, иначе он упрекнет тебя, и окажешься ты лгуном». Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, помоги нам сегодня увидеть не просто, насколько важна вера в нашей жизни, но помоги нам увидеть, как это преломляется в жизни каждого из нас, каким образом каждый из нас может все больше и больше на практике проявлять свое доверие Тебе, Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? Мы увидели, как мудрость предупреждает нас о том, каким образом похоть разбивает нам сердце. Мы увидели, как она разбивает нам сердце. Доверие же Господу, с другой стороны, помогает нам не становиться заложниками ни наших страстей, ни нашей культуры. Как на практике выглядит доверие Господу? В третьей главе мы читаем с вами: «Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум. Познавай Его во всех своих путях, и стези твои Он сделает ровными. Не будь мудрецом в своих глазах, бойся Господа и избегай зла. Это принесет здоровье твоему телу и укрепит твои кости. Чти Господа своим достоянием, первыми плодами от всех своих урожаев. Тогда наполнится до отказа твои амбары, и молодое вино переполнит твои давильни. Сын мой, не отвергай наказания Господнего, и не злись на его укор, ведь Господь наказывает того, кого любит, как отец сына, который ему угоден». В третьей главе мы видим с вами портрет человека, который доверяется Господу. Мы видим с вами портрет человека, в чьей жизни на практике преломляется его вера. Это человек, который полагается на Бога, можете себе записать, человек, который полагается на Бога, а не на себя. Это не означает, что это человек, который занимает пассивную позицию в жизни, что это человек, который занимается только тем, что лишь постоянно молится, надеясь, что Бог сделает за него всю остальную работу. Нет, это человек, который занимает активную позицию. Это человек, который трудится, это человек, который делает все от него зависящее. Раз за разом мы видим с вами это в книге притч, но при этом он рассчитывает не на себя, он рассчитывает не на свои силы, он рассчитывает не на свои способности, он является антигероем для современного представления о том, что такое человек, сделавший сам себя, поднявшийся из грязи в князи. Этот человек говорит о том, что нет, все, чего я добился, все, чего я достиг, все, что есть у меня, это все благодаря Богу, это все является результатом Его благословения. Несмотря на то, что он усердно трудится, несмотря на то, что он усердно работает, он воздает славу Богу, он полагается не на себя, он полагается на Господу. Такой человек постоянно познает Бога. Он не остановился в своем духовном развитии. Это человек, который постоянно ищет, как он может узнать Бога еще лучше, еще лучше, еще лучше. Он растет и развивается в своих отношениях с Господом. Это человек, который признает участие Бога в своей жизни тем, что он отдает Богу первые плоды своего урожая. Это очень важный момент, потому что он отдает плоды тогда, когда урожай еще не собран. Он отдает первые плоды тогда, когда неизвестно, что будет с урожаем, а может быть все, что угодно. Может град побить урожай. Урожай может поесть какая-то тля или еще что-то. Он может потерять весь свой урожай. Но еще не зная, каким образом он соберет оставшийся урожай, он уже доверяет Богу. Он уже признает, что Бог благословляет его и признает в своей жертвенности. Этот человек, который принимает наказание от Бога, не как проклятие. Он настолько близок в своих отношениях с Богом, он настолько сильно доверяет Ему, что даже наказание Богу, даже дисциплину от Бога он принимает как проявление любви, потому что он знает, что он возлюбленный Сын Божий. Что Бог не наказывает его просто так. Он не наказывает его, потому что Богу вдруг стало, потому что он разозлил Бога, или потому что Бог вышел из себя, или потому что так сложилось. Он понимает, что наказание Бога, даже наказание Бога, являются проявлениями его любви. Это портрет верующего человека. А в 19 главе мы видим с вами, насколько нелогично, насколько разрушительно неверие. Человек же своей глупостью губит себе жизнь, а сердце его злится на Господа. В качестве противопоставления мы видим с вами, каким образом неверие проявляется в жизни. Мы видим с вами человека, который не хочет доверять Богу, который не доверяется Богу, который ведет себя так, как будто Бога не существует, который сам допускает ошибки в жизни. И тогда, когда его ошибки приводят к катастрофическим последствиям, он обижается на Бога. Он обижается на Бога, на которого он все еще не верит и которому все еще он не доверяет. Видите, насколько нелогично неверие? Но именно это так часто мы видим в жизни. Именно это мы так часто видим в жизни, когда люди, которые отказываются верить Богу, отказываются доверяться Богу, отказываются признавать Его власть в своей жизни, несмотря на все это, продолжают обижаться на Него, как будто Он существует. Хотя они не верят в Него. Неверие чрезвычайно нелогично. Мудрость предупреждает нас о том, каким образом неверие разрывает нашу душу. Неверие разрывает нашу душу, потому что оно нелогично и неестественно для нас. Никто не в состоянии жить в полной мере так, как будто Бога нет. Никто не в состоянии жить в полной мере так, как будто Бога нет, потому что жизнь тогда становится чрезвычайно абсурдной. Потому что жизнь тогда теряет всякий смысл, потому что жизнь тогда теряет всякую ценность, потому что жизнь тогда теряет абсолютно все. Именно об этом говорит Иван Карамазов. Но люди продолжают отказываться доверять свою жизнь Богу. С другой стороны, доверие Господу помогает нам, можете себе записать, обосновать свой жизненный выбор. Оно помогает нам обустроить общество. Оно помогает нам обрести надежду вечности. Оно помогает нам обосновать свой жизненный выбор, обустроить общество и обрести надежду вечности. Праведность непорочных делает прямыми их пути, а нечестивые падают от своего нечестия. Праведность прямодушных спасает их, а вероломных захватывают злые страсти. Идущий прямым путем боится Господа, а тот, чьи пути кривы, его презирает. Бывает путь, который кажется человеку прямым, но в конце его – пути смерти. Где нет откровения свыше, народ распоясывается. Но блажен тот, кто хранит закон. Страх перед человеком – ловушка, а верящий Господу находится в безопасности. Многие ищут приема у правителя, но справедливость от Господа. Всякое Божье слово чисто. Щит он всем, ищущим в нем прибежище. К словам его не прибавляй, иначе он упрекнет тебя и окажешься ты лгуном. Полагаясь на Господа, мы получаем доступ к алгоритму, к определенному алгоритму принятия решений. Мы получаем доступ к тому, что мы называем моралью, к тому, что мы называем нравственностью, к тому, что помогает нам отделить черное от белого. Но также мы получаем доступ и к принятию решений, которые не относятся к категориям черного или белого, которые относятся вот к этой серой зоне, которую так тяжело нам понять. И мудрость помогает нам как раз принятие решений в этой серой зоне. Потому что тогда, когда мы доверяемся Богу, мы перестаем быть заложниками, можете себе написать, себя и своих желаний. Мы перестаем быть заложниками себя и своих желаний. Почему это важно? Потому что лучший маркетолог, лучший рекламный агент, который лучше всего продает самые глупые мысли, самые глупые идеи вам, это вы сами. Никто так не умеет убеждать меня в каких-то идиотских решениях, как я сам. Никто не умеет так аргументировать какие-то идиотские решения для меня, как я сам. Но доверие Богу. Когда я могу проверить мои решения, когда я могу проверить мои желания, когда я могу прийти к Господу и задаться вопросом, а является ли это в контексте моей веры, в контексте моих убеждений, в контексте моих целей, в контексте того, чего я вообще хочу от жизни, является ли это мудрым решением или нет. Вдруг все проявляется совсем в другом свете. Я больше не заложник себя. Я больше не заложник своих решений, потому что я могу сделать паузу, я могу остановиться, я могу прийти к Богу, и более того, я могу попросить Бога остановить меня, если мне не хватает сил. Если мне не хватает сил для того, чтобы принять какое-то важное решение в жизни, потому что я не знаю, что именно сделать, я могу остановиться, прийти к Богу, попросить Его, и Он остановит меня, и Он удержит меня. Я больше не заложник себя. Я больше не заложник своих желаний. Я больше не заложник страстей. Как часто люди объясняют то или иное катастрофическое решение в жизни тем, что я просто не мог противостоять своему сердцу, я больше не мог противостоять своему желанию, я больше не мог сказать «нет». Господь говорит, что мы не являемся пленниками наших страстей. Мы не ведомы нашими страстями. Мы не ведомы тем, что есть в нашем сердце. Мы можем противостоять им, потому что мы доверяем Господу. Мы больше не являемся заложником страха разочаровать других людей, включая начальников. Мы больше не являемся заложниками страха разочаровать других людей, включая начальников. И простой пример. Многие из нас знают этот страх по взаимоотношению, например, с нашими родителями, когда мы боимся разочаровать наших родителей тем или иным решением. А есть те из нас, кто в какой-то момент начал принимать решения, все решения в жизни, которые идут против родителей, которые идут против их советов, которые идут против того, что родители говорят нам. Мы не замечаем в этот момент, что мы все еще остаемся заложниками наших родителей. То есть пытаемся ли мы сделать все так, как они хотят, или каждый раз мы выбираем путь на зло, маме отморожу уши, мы являемся заложниками наших родителей. Мы являемся заложниками их. Вместо того, чтобы думать самим. Вместо того, чтобы доверяться Богу. Потому что в Боге мы обретаем совершенного Отца. В Боге мы обретаем совершенную семью. В Боге мы обретаем совершенную сущность. И теперь моя сущность не зависит от того, что думают родители. Моя сущность не зависит от того, что думают другие люди. Моя сущность не зависит от того, что думают обо мне мои начальники. Моя сущность зависит от Бога и только от Него. Проявляется ли наша вера на практике в нашей жизни? Можем ли мы сказать, что мы проверяем наши желания нашими убеждениями? Ведомы ли мы нашими страстями? Управляет ли нашими желаниями стремление угодить другим людям или стремление соревноваться с другими людьми? Стремимся ли мы делать все наперекор кому-то, не отдавая себе отчет, что это тоже проявление нашей зависимости перед ними? Посмотрите, как удивительно Достоевский в том же романе, который мы упоминали уже в начале, «Братья Карамазовы», развивает вот эту мысль. Это разговор Ивана Карамазова со старцем Зосимой. То есть разговор неверующего рационалиста с глубоко верующим человеком. «Неужели вы действительно такого убеждения, — говорит старец, — о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их?» — спросил вдруг старец Ивана Федоровича. «Да, я это утверждал. Нет добродетели, если нет бессмертия. Блаженны вы, коли вы так веруете, или уж очень несчастны». «Почему несчастье?» – улыбается Иван Федорович. «Потому что, по всей вероятности, не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе». Насколько тонко Достоевский подмечает вот это проявление неверия, которое делает нас несчастными, особенно в жизни рационалиста, особенно в жизни человека, привыкшего к логике, особенно в жизни человека, который отдает себе отчет в том, что означает его отказ довериться Господу. Мудрость предупреждает нас о том, как неверие нам душу разрывает. Когда праведные процветают, город радуется. Когда гибнут грешные, звучат крики радости. Благословением праведных город превознесен, но уста нечестивых его разрушают. Когда умножатся праведники, люди радуются. А когда нечестивые правят, люди стонут. Раз за разом в Священном Писании мы видим с вами, каким образом вера, доверие одного или другого человека влияет на все общество в целом, ведет к благословению не только семьи этого человека, ведет к благословению не только этого человека, но ведет к благословению всего общества, всего города, всей общины. Потому что наши близкие отношения с Господом подводят нас к новому осознанию себя в обществе. Потому что мы теперь не смотрим больше на себя сугубо индивидуально. Мы не смотрим на себя только как на человека, который стремится исключительно к своему личному процветанию в жизни. Мы смотрим на себя как на человека, который является инструментом Бога, орудием Бога. Мы смотрим на окружающий нас мир как на служение людям. Город, в котором мы живем, это то место, в котором мы служим Богу, в котором мы прославляем Его. Офис, в котором мы работаем, это то место, где мы прославляем Бога. Семья, дети, которых мы воспитываем, это то служение, которое дает нам Господь Бог. Мы воспринимаем себя по-другому. мы смотрим на себя совсем по-другому. Мы смотрим на новые отношения между людьми в обществе. Мы выстраиваем отношения по другим принципам. Мы выстраиваем отношения по другим правилам. И вот это меняет общество. То, как мы начинаем относиться к людям вокруг нас, постепенно, шаг за шагом преображает общество вокруг нас. У нас новое отношение к деньгам в обществе. Мы не рассматриваем теперь деньги как только инструмент самообогащения, мы рассматриваем теперь деньги просто как инструмент, в том числе инструмент для того, чтобы благословлять людей вокруг нас. Мы смотрим совсем по-другому на то, что происходит в нашей жизни. Позволяем ли мы в нашей вере влиять на наш класс в школе, на нашу группу в институте, на наш офис или другое место работы? Помним ли мы о том, что мы призваны, чтобы быть солью земли и светом миру не здесь, в церкви? Мы призваны не к тому, чтобы прятать наш свет под кроватью, мы призваны к тому, чтобы светить людям везде, светить людям там, где мы находимся, светить людям в отношениях, в нашей семье, с нашими соседями, в нашем классе, в нашей группе, в нашем офисе, в нашем месте работы. Мы призваны быть солью земли и светом миру там. Нактаций был ритором из Африки, который принял в 303 году христианскую веру. За свою образованность, за красноречие он заслужил впоследствии почетное звание христианского цицерона. Этот человек, который после прихода Константина к власти, императора Константина к власти в западной части Римской империи в 317 году был назначен воспитателем Криспа, наследника императора. В одной из своих работ он вспоминает слова апостола Павла, и он пишет: как скоро люди уверятся, что Бог мало о них печется, и что по смерти они обратятся в ничто, то они предаются совершенной необузданности своих страстей, думая, что им все позволено. То есть, назидая будущего императора, будучи человеком, приближенным ко двору, он вкладывает в сознание императора о том, насколько важна вера. И о том, насколько губительно неверие не только для души, не только для Криспа лично, он вкладывает в сознание этого молодого человека, насколько губительно неверие для общества в целом, для общества в целом, и насколько созидательна вера для общества в целом. Этот человек, Лактаций, действительно человек, который использует возможность, данную ему Богом, для того, чтобы повлиять в полной мере на будущее своей страны, на будущее империи через то, каким образом он взращивает наследника трона, императора Криспа. Мудрость предупреждает нас о том, как неверие нам душу разрывает. Мудрость предупреждает нас о том, как неверие нам душу разрывает. Праведность непорочных делает прямыми их пути, а нечестивые падают от своего нечестия. Праведность прямодушных спасает их, а вероломных захватывают злые страсти. Когда умирает грешник, гибнет его надежда. Ожидания нечестивых не сбудутся. Праведник избавляется от беды, вместо него попадает в нее грешник. Своими устами безбожные губят ближнего, но праведные спасаются своим знанием. Кто боится Господа, тот в неприступной крепости. И детям его будет прибежище, страх перед Господом, источник жизни, отводящий от сетей смерти. Книга Притч не является собранием обещаний. На протяжении всего этого времени, на протяжении последних 3 лет, мы раз за разом говорили о том, что книга Притч не является сборником обетований, она является сборником общих принципов в жизни. И вот эти общие принципы в жизни показывают нам, как в большинстве случаев, доверяясь Господу, мы обретаем надежду, потому что мы перестаем быть заложниками сплетен. Не в том смысле, что мы больше не являемся жертвами сплетен, не в том смысле, что больше никто не будет сплетничать о нас, но в том смысле, что сплетни разъедают наше сердце. Когда мы начинаем судачить о других людях у них за спиной, когда мы начинаем выискивать свою радость, свое счастье в трагедиях или в каких-то злоключениях в жизни других людей, то уничтожает наше сердце. Это губит нас изнутри. Более того, поступая таким образом, мы даже не задумываемся о том, что, скорее всего, возможно, кто-то точно так же говорит о нас. Мы не думаем о том, что сейчас, раскрывая чьи-то секреты или говоря что-то сокровенное другому человеку, мы не думаем о том, что этот человек смотрит на нас и думает: если ты так говоришь о нем, если ты так говоришь о других людях, то как же ты будешь говорить обо мне, когда ты будешь разговаривать с ними? Мы не думаем об этом. И вера помогает нам обрести надежду. Надежду в том, что наше восприятие себя, наше Восприятие того, кто мы есть, оно кроется не в том, чтобы занизить других, не в том, чтобы унизить других людей, не в том, чтобы сплетничать о них, оно кроется в Господе. Оно бережет нас от сетей, оно бережет нас от интриг, оно бережет нас вот от этих постоянных попыток каким-то образом возвыситься, каким-то образом поймать другого человека. Опять-таки, не в том смысле, что мы не становимся жертвами этого, но в том смысле, что мы не ведем себя таким образом. В том смысле, что мы не будем участвовать в том, чтобы любыми целями, любыми задачами, любыми инструментами продвинуться по службе. Наконец, освобождает нас от смерти. Наше доверие Господу освобождает нас от смерти. Мы не пленники небытия. То есть даже в том случае, если в этой жизни обстоятельства не сложатся так, как мы рассчитывали, у нас есть надежда, которая простирается за пределы этой жизни. Даже в том случае, если в этой жизни все не сложится так, как мы хотели, и мы не обретем всего того, к чему мы стремились, мы не обретем всего того, на что мы надеялись, и мы не обретем всего того, что мы хотели получить. Даже в этом случае. Мы не заложники смерти. Наша надежда не исчезает с нашей смертью. Наша надежда простирается за пределы этой жизни и за пределы смерти. В ком или в чем мы черпаем нашу надежду сегодня? Полагаемся ли мы на свое положение или состояние, или же действительно надеемся на Господа? Опираемся ли мы на свои права или черпаем свою надежду в Боге и только в Нем? В своих знаменитых радиолекциях, которые впоследствии стали книгой «Просто христианство», Клайв Стейплз-Льюис пишет: «Слишком многим из нас очень трудно хотеть неба вообще. Разве что во имя того, чтобы встретиться с умершими близкими, одна из причин, почему нам это трудно, в том, что мы не приучены. Вся наша система образования ориентирует наш разум на этот мир. Другая причина в том, что когда таковое желание появляется, мы попросту его не узнаем. Большинство людей, которые действительно научились бы заглядывать в глубину своего сердца, знали бы, что то, что они желают, и желают очень сильно, в этом мире обрести нельзя. Здесь много такого, что сулит нам желаемое, но эти обещания никогда не выполняются. Страстная юношеская мечта о первой любви или какой-то заморской стране, волнение, с которым мы беремся за дело, глубоко нас интересующее, не могут быть удовлетворены ни женитьбой, ни путешествиями, ни научными изысканиями. Я не имею в виду неудачные браки, либо неудавшиеся каникулы, или не сбывшуюся ученую карьеру. Я говорю о самых удачных. В первый момент, когда наша мечта на пороге осуществления, нам кажется, что мы ухватили жар-птицу за яркое ее оперение. Но уже в следующий момент она ускользает от нас. Я думаю, вы все понимаете, о чем я веду речь. Жена может быть прекрасной женой, гостиницы и пейзажи просто отличными, а химия – невероятно интересным делом. Но при всем при этом что-то ускользает от нас. Что-то ускользает от нас. Мудрость предупреждает о том, как неверие нашу душу разрывает. Мудрость предупреждает нас о том, как неверие разрывает нам нашу душу. У многих из нас довольно странное восприятие христианской веры. С одной стороны, мы думаем, что люди приходят к Богу просто потому, что они не смогли справиться с различными испытаниями, которые им выпали в жизни, с теми или иными трудностями, с которыми они столкнулись. Ну или просто они пришли к Богу, потому что они выросли в религиозной семье, потому что они выросли с этими убеждениями. Но с другой стороны, мы смотрим на верующих людей так, как будто это идеальные люди. Как будто это люди, которые не допускают никогда ошибок. Как будто это люди, которые всегда оказываются правы и в каждой ситуации принимают абсолютно верные решения. Они всегда поступают мудро. Но это миф. Миф в том, что люди приходят к Богу из-за трудностей, люди приходят к Богу из-за разного рода причин. Миф в том, что люди приходят к Богу просто потому, что они выросли в христианской семье. Многие, например, как я или моя жена, пришли к Богу, несмотря на то, что мы выросли не в христианских, а в глубоко атеистических семьях. Люди по-разному приходят к Богу. И, конечно же, миф, что верующие люди являются совершенными. Мы несовершенны. Мы далеко не совершенны. Мы постоянно допускаем ошибки, и мы не всегда поступаем мудро и правильно во всех обстоятельствах. Но мудрость наша не в нас. Мудрость наша не в тех решениях, которые мы принимаем. Именно в этом смысл христианской веры. Мы доверяемся не себе, мы полагаемся не на себя. Мы рассчитываем не на нашу мудрость и не на наши решения, мы рассчитываем на Бога. на его мудрость. Именно об этом пишет апостол Павел в самом начале своего первого послания к Коринфянам. «Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Господь. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески? Много ли среди вас было могущественных, много ли знатных? Но Бог избрал глупых мира, чтобы пристыдить мудрых, и слабых, чтобы постыдить сильных. Он избрал низкое и презренное, то, что в этом мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным. Так что теперь никто не может хвалиться перед Богом. Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, который стал для нас мудростью Божией, нашей праведностью, святостью и искуплением. Христос стал для нас мудростью Божией, святостью Божией, праведностью и искуплением. Поэтому, как написано, тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом». Нельзя сказать, что коринфяне были сплошь и рядом неудачники. Нельзя сказать, что это были люди, которые ничего из себя не представляли в жизни. Но Павел говорит о том, что все, чем вы являлись до Христа, все это является ничем. Христос – наша мудрость. Христос – наша праведность. Христос – наша святость. Только Он. Не мы. Но Христос является воплощением того мудрого человека из третьей главы книги Притч. Но только Христос получил не жизнь, не здоровье, не богатство. Христос, будучи воплощением вот этого верующего человека из третьей главы, получил проклятие. Христос получил побои. Христос получил терновый венец. Христос получил смерть. Христос доверился Богу в смерти, чтобы я мог довериться Ему абсолютно во всем в моей жизни, чтобы вера моя была не только в воскресенье, чтобы вера моя была не только где-то там, в глубине души, что в том, что сокрыто от всех остальных, но чтобы вера моя была каждый день, чтобы она проявлялась во всем моей жизни. Потому что мудрость предупреждает меня о том, насколько губительно, насколько разрушительно неверие для моей жизни. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния, в разговоре между вами и Богом. Сделайте это сейчас. Доверьтесь Ему. Обратитесь к Нему в этой молитве между вами и Богом. Примите это решение, сделайте этот шаг веры. Не уходите сегодня с богослужения, не обратившись к Нему. Расскажите об этом шаге, потом приняв таинство святого водного крещения, показав всем, что вы действительно доверяете Ему, доверяете не только в глубине души и не только по воскресеньям, но доверяете Ему каждый день, потому что мудрость предупреждает нас о том, как неверие разрывает нам душу, потому что оно нелогично, потому что оно неестественно для нас. Никто не в состоянии жить в полной мере так, как будто Бога нет. Доверие же Господу, с другой стороны, помогает нам обосновать наш жизненный выбор, обустроить общество, обрести надежду вечности. На протяжении 7 недель мы смотрели с вами на предупреждение мудрости, каким образом мудрость предупреждает нас. Она говорит нам о том, что гордыня разъедает нашу душу. Она говорит о том, что гнев разрушает нас, о том, что лень развращает нас, о том, что влияние окружающих руководит нами, о том, что материализм наше сердце разворовывает, о том, что похоть разбивает нам сердце, а неверие разрывает нам душу. Мы изучали книгу Притч, стремясь приучить себя к тому, чтобы принимать как можно больше мудрых решений в жизни, чтобы в жизни было как можно меньше сожалений. Мы приучали себя к тому, чтобы принимать как можно больше мудрых решений, чтобы в жизни было как можно меньше сожалений. Мы рассмотрели с вами понимание мудрости, преимущество мудрости, применение мудрости. И еще раз, последние 7 недель мы говорили с вами о предупреждениях мудрости. Начиная со следующей недели, начиная с сентября, мы начнем новую серию бесед, и мы будем говорить с вами о том, насколько важно проверить свои убеждения на прочность, насколько важно пропустить свои убеждения через своего рода стресс-тест для того, чтобы понять, а стоит ли придерживаться этих убеждений или нет. Это применимо не только для верующих людей, это применимо для всех в жизни. Это важно для любого человека. Любому человеку очень важно знать, а выдерживают ли мои убеждения испытанием жизни? Выдержат ли мои убеждения испытанием жизни или нет? Любому из нас чрезвычайно важно их проверить на прочность. Любому из нас чрезвычайно важно пропустить их через стресс-тест. Неверие опасно тем, что оно незаметно. Оно незаметно в момент, когда мы не обращаем на него внимания. Нам кажется, что достаточно просто верить Богу на словах, списывая недостаточное проявление в делах на то, что все несовершенны и все грешат. Но мудрец постоянно проверяет себя, оценивая, насколько это доверие Господу и близкие отношения с Ним преображают его жизнь силой Духа Святого. Мы будем либо все больше и больше доверять Богу, и это будет либо все больше и больше проявляться в нашей жизни, либо мы будем все меньше и меньше видеть Его в наших жизнях. Нам стоит проверять свою веру. Нам стоит проверять, насколько мы действительно доверяемся Господу. Петр Достоевский был глубоко верующим человеком. Тему веры он вплетает во многие свои произведения. В романе «Бесы» он вкладывает в уста подвыпившего офицера слова, которые очень хорошо описывают эту самую большую дилемму в жизни каждого из нас. А кто мы, если Бога нет? Можно поверить, ложитесь-ка. А впрочем, вот еще анекдотик. Тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Бцах с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля. Ву компре? Об атеизме говорили. И уж, разумеется, Бога раскассировали. Рады визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может и правда. Один седой бурбон-капитан сидел-сидел, все молчал, ни снова не говорил. Вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой. Если Бога нет, то кто же я, какой же я после этого капитан? Взял фуражку, развел руки и вышел. Довольно цельную мысль выразил, зевнув в третий раз Николай Всеволодович. Это потрясающая мысль. Эту фразу может повторить каждый из нас. Если Бога нет, какой же я после этого муж? Какая же я после этого жена? Какой же я после этого работник? Какой я после этого художник? Какой я после этого поэт? Какой я после этого начальник? Какой я после этого студент? Если Бога нет, какой же я после того капитан? Мудрость предупреждает. Предупреждает нас о том, как неверие разъедает нашу душу. Мудрость предупреждает нас о том, как неверие разъедает нашу душу. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам все больше и больше проявлять наше доверие в том, как мы выстраиваем отношения с нашей семьей, с людьми вокруг нас, как мы выстраиваем отношения с соседями, как мы выстраиваем отношения с коллегами по работе. Помоги нам, Господь, все больше и больше на практике видеть, каким образом вера преображает всю нашу жизнь. И я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто колеблется сейчас, за тех, кто сейчас стоит на пороге того, чтобы обратиться к Тебе, обрести вечную жизнь, прощение грехов. Дай им смелости. Пробуди их Духом Твоим Святым. Дай им сказать: Господи, я устал бежать от Тебя. Я устал от бессмысленности, бесцельности моей жизни. Я устал от того, что я постоянно делаю вид, что Ты есть, но при этом прячусь от Тебя. Войди в мою жизнь. Измени меня. Сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Я благодарю Тебя за то, что Ты умер за меня, что Ты воскрес из мертвых, и Ты даришь мне сейчас будущее и надежду, которая недоступна для меня без Тебя. Я люблю Тебя, Господи. Я доверяю Тебе свою жизнь. Во имя Твое Святое мы молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.